Асми,
я есть,
Тахасми Шум,
в
подвижниках. Так, у нас сегодня воскресная программа, и мы следуем правилам. Только что прошли баджаны, сейчас лекция, потом в программе показ слайдов о путешествии к божеству Баладжи в Южной Индии, упоминал лекцию об этом. На каждом слайде. Поэтому можно будет к концу лекции готовить проектор, все необходимое для того, чтобы показать слайды. Затем после этого будет танец индийский, насколько помню. Моя дочь покажет индийский танец, спросили. Затем что? Гаура-арти. Затем что?
Пир.
Все согласны с этой программой? И сначала пир, потом лекцию. Нет?
Нет.
Как скажешь? Пир сначала или лекцию?
Сначала лекцию.
Правильно. Контролирует чувства тоже. Переведем стих. Я изначально аромат земли, и я жар огня. Я жизнь всего живущего, и аскетизм всех аскетов. Комментарий Шрилы Прабхупады. Слово «пунья» указывает на нечто изначальное, то, что сохранилось в первозданном виде. В материальном мире, как все обладают своим запахом, будь то цветом, будь то цветок, земля, вода, воздух и так далее. Изначально чистый запах, пронизывающий все сущее, это Кришна. Точно так же у всего в этом мире есть свой неповторимый вкус, который может измениться, если добавить других химических веществ. И за каждый предмет или субстанция обладает тем или изначальным запахом и вкусом. Випхавас означает огонь. Без огня остановились бы фабрики и заводы. Без огня мы не смогли бы приготовить пищу. И этот огонь тоже Кришна. Точнее, Кришна – это жар огня. Согласно ведической медицине, несварение желудка возникает в результате понижения температуры в желудке, так что огонь необходим нам даже для того, чтобы переваривать пищу. Человек, обладающий сознанием Кришны, понимает, что земля, вода, огонь, воздух – все химические и физические элементы, и их отличительные свойства существуют только благодаря Кришне. Продолжительность нашей жизни тоже зависит от Кришны. По милости Кришны можно либо продлить свою жизнь, либо сократить ее. Таким образом, сознание Кришны приложимо ко всем сферам бытия. Пуньяганда прити вьямча тяжачасми вибхавасоу дживанам сарвабутишу тапасчасми тапасвишу. Я изначальный аромат земли, я жар огня, я жизнь всего живого, я аскетизм всех аскетов. Продолжается тема Бхагавадгиты, знание Абсолюта, 7 глава, сегодня текст 9. Здесь описывается имперсональное восприятие Верховной Личности Бога. То есть мы можем видеть разнообразные качества, которые указывают на разум. Разнообразие, гармония разнообразия указывает на разум. В мире нет нигде хаоса. Здесь порядок. Этот порядок, он разнообразен. Каждое живое существо поддерживает порядок, вольно или невольно. Это означает, что существует управление. Даже какие-то люди, они выполняют только свою профессию. Могут не понимать потребности всего общества. Не осознавать, не обязательно. Может просто работать в магазине, или с техникой, или учить детей в школе. Но царь должен понимать, зачем это нужно, как это все связать воедино для того, чтобы общество продвигалось к определенной цели. Есть общая картина целого. И далеко не все живые существа, они осознают это. Это вопрос уже сознания. Но факт остается фактом. Если мы изучим этот момент, мы увидим, что все живые существа поддерживают мироздание. Да при чем же здесь Бог? Все живые существа уже поддерживают мироздание. Но если спросите каждое живое существо в отдельности, чем ты занят, что ты делаешь? Никто не ответит, я поддерживаю мироздание. Никто не ответит таким образом, никто этого не понимает. Например, мы видим, что есть птицы, есть насекомые, они, птицы едят насекомых, насекомые едят еще что-то, листья. Чтобы слишком не было много насекомых, есть птицы, так мы наблюдаем. Если мы с вами сейчас так поразмыслим, как ученые мыслят. Если бы не было никаких видов жизни, только одни сине-зеленые водоросли, они бы заполнили всю нашу планету всего за несколько дней полностью. Так они с такой скоростью размножаются. Несколько дней. Вся планета была покрыта сплошь. Просто. Также, если мы говорим о других видах жизни, то же самое может произойти, как они размножаются. Рыбы, тысячи икринок сразу же, но не все выживают. Кто-то что-то идет в пищу, видите, кому-то. То есть сбалансировано другими видами жизни. И для чего рождается рыба? Человек понимает для чего. Не для того, чтобы просто есть червя для своего чувства наслаждения, а чтобы поддерживать баланс в целой природе. И птица тоже для этого существует, и насекомое. Но ни насекомое, ни птица, ни рыба не знают. Если бы им сказали заранее, рождайся, чтобы поддерживать баланс в природе, никто не согласился вообще. Если бы человеку предложили так, ты родился, теперь будешь поддерживать баланс в природе, хорошо. Всю жизнь. То есть назначение жизни поддерживать баланс в природе. Нет, никто бы не согласился. Да. Цель жизни другая должна быть. Я должен наслаждать прежде всего свои чувства. А потом, может быть, если это полезно для вас, принимайте, мне все равно. А не полезно, не принимайте. Это не имеет отношения ко мне. Это уже ваша проблема. Проблема общества. Как иногда думают люди. То есть на самом деле не рыба поддерживает баланс природы, не птица и не гусеница, не насекомая, а их желание наслаждаться. Это интересно. Вот это желание наслаждаться тем или иным способом поддерживает Кришна. Любой вкус жизни, запах, ароматы, вкусы пищи, вкусы воды. Для каждого живого существа и существуют разные вкусы в разных телах. По-разному отрегулированный вкус и ум, и чувства. Но для одного это кажется нектаром, для другого это кажется невыносимым. Поэтому баланс поддерживается. У каждого есть своя пища конкретная. Это порядок жизни. Представьте на минуту, если бы все живые существа были бы всеядные, любое живое существо ело бы все подряд просто. Никто бы не выжил. Был бы полный хаос, мы бы не знали, что от кого ждать. Люди бы ели людей, собак, насекомых, и насекомые ели бы людей, собак, друг друга, все, все, что попадается в рот, все, все, все едят. Неизвестно, что ожидать от этого, верно? Жизнь была бы непредсказуемая абсолютно. То есть порядка бы не было, был бы хаос. Но поскольку отрегулированы чувства, ум, у каждого вида жизни есть своя пища, свои вкусы. Что-то ему нравится, что-то не нравится. То, что нравится нам, не нравится другим. Наше выделение тела нам абсолютно не нравится. Оно не нравится другим живым существам. Они ни души не чают просто. Мы удивляемся, как они могут наслаждаться всем этим. Да, но у них отрегулированы таким образом чувства и ум. Если наши чувства также отрегулируют, нам тоже будет нравиться. Да неужели, да? Но это вопрос регуляции. Так говорится в Бхагавад-гите, что есть разные типы чувств и ума. Но не думайте, что это случайно. Случайно наши вкусы. Нет. Вкус означает уровень сознания. То есть мы говорим сознание Кришны, что это такое? И изначальное сознание. Также есть уровни сознания. Насколько мы ушли далеко от этого изначального сознания? Настолько мы принимаем соответствующую форму жизни, образ жизни и смысл жизни. Все разное. Иногда люди спорят, не могут договориться об одном и том же. Но суть в том, что у них смысл жизни разный, цель жизни разная, уровень сознания разный. Поэтому не спорят. В обществе людей порядок поддерживается не силой цивилизованным, не силой, как думают сейчас современные люди, а сознанием. Сознание означает правильное сознание. Что я вижу тех, кто выше меня, тех, кто ниже меня, тех, кто равны мне. Нарада Муни об этом говорит в Бхагаватам. Если вы различаете эти три вещи, вы совершенный человек. И ведете себя соответственно этим трем уровням. Вы совершенный человек. Все просто, видите. И также очень-очень сложно. Очень сложно человеку признать кого-то выше себя. Сразу вступает в соперничество. Он завидует тем, кто выше его. Очень трудно признать кого-то равным себе, без соперничества. Они всегда начинают соревноваться, соперничать, конкурировать, друзья. И младших Это нормально. Их можно эксплуатировать. Меньше их разумом. Это удобнее всего. Итак, есть тенденция быть выше других у человека. Это низкий уровень сознания. Высокий уровень сознания, что мы можем видеть тех, кто выше нас. Вот это вот видение, это есть разум. Есть разум. Разум имеет интересное свойство. Он очень хорошо видит равных себе и ниже себя. Но тех, кто выше, не видит. Поэтому иногда, если человек что-то слышит, недоступно его пониманию, думает, нет, сказки все. Да, выдумки. Такого быть не может, что он не может этого увидеть. Есть такое свойство отрицать то, что я не понимаю, или с чем я не сталкивался сам, или к чему я не привык. Есть такая тенденция отвергать все это. Как есть просто пример. Два племени, такие нецивилизованные племена, они едят мясо животных. Но одно племя, оно ест мясо так. Они кусают и ножом отрезают сверху. А другие кусают и снизу отрезают ножом. И они рядом живут и постоянно смеются друг на другом, издеваются. Как так можно есть мясо ножом снизу? Или как так можно есть сверху? Всем кажется, это странно, так не должно быть. Привычка называется, вторая натура. Если вы поедете в Индию, прежде всего удивитесь, как так можно жить. При этом люди не расстраиваются, они счастливы, значит, можно так жить. Как так можно жить? Приезжаете в аэропорт международного значения, в Калькутта, международного значения, на там А-400, это суперсовременный самолет, в Эмиратах летают только на А-400, больше ни на чем, 970 км в час, машина очень надежная, все, надо сказать. Вы прилетаете на самой лучшей машине, в международный аэропорт, выходите, а там рабочие ходят в аэропорту на ветряных повязках. Здесь есть униформа, понимаете, ну то есть ночи какие-то, ну фирма, например, аэропорт международный. А там просто набедренная повязка. Вас встречает таможня с винтовками, улыбается, просит просад. Есть какой-нибудь? Узнав, что вы из Харе Кришна. Вы просто будете сбиты с толку, другая культура. И они понимают, что другая культура, нужно как-то найти с ними общий язык. Выглядеть похоже, как и они, так будет легче воспринимать нас. Они одевают галстук, иногда костюм, брюки и босиком выходят. Они не понимают всего этого, как мы понимаем. Тут есть комплект, есть комплекс, есть культура. Нужно вот быть очень точным в деталях и представлять себя. У них совершенно другое представление о жизни. Их представление о жизни – жить просто. Зачем человеку в дворцах жить? Но если он воин, кшатрий, управляющий, понятно. Понятно что? Что это, если человек живет во дворце с золотыми куполами, как в храме, и в мраморе, и с драгоценными камнями инкрустированы, значит, что этот человек камикадзе. Знаете, любой кшатри воин камикадзе, но я шучу. Готов пожертвовать жизнью. Вот он всем это показывает, чтобы его сразу было видно. Что в случае проблемы вот сюда обращайтесь. Самое видное место, самое богатое. Здесь герб, здесь знамя, здесь честь. Понимаете? И вот я выйду, если что-то нужно, я выйду сам, лично возьму оружие. И первый. А могу отдать жизнь за Родину. В любой момент времени, хоть ночью разбудите, всегда буду согласен с этим. Тогда такой человек имеет право быть богатым, вот так вот жить в роскоши. И там людей сжигают после смерти. Тела сжигают, не хоронят. Почему? А если человек святой, вы не сжигаете, вы его хороните. Если обычного человека нужно сжечь так, лучше для его, сказать, после смерти путь облегчает путь после смерти. Кладбища мешают, наоборот, душе умершей трансмирировать дальше. То есть у них совершенно другие понятия о жизни. Они строят дома на берегу Ганги. Кирпич на кирпич, стенка, крыша соломенная, все просто, быстро. За 2 дня можно построить хижину, за 1 день. Не проблема. Они знают, что ровно через год Ганга разольется и все смоет. И они живут там, они знают это. И каждый год они снова кирпичи складывают, и крышу настилают, и заново начинают жить. Никого это не беспокоит. То есть жизнь человека очень проста в тех условиях. В святых местах, вот изначально культура Индии такова, что жить просто нужно научиться, а мыслить очень возвышенно. Все дело в том, что когда возвышенно мыслите, вы не замечаете этой простоты, неудобств. Все дело возвышенного мышления. Обычно, когда люди пытаются заседать, там какие-то съезды, заседания долгие, там правительственные и прочее, они должны подумать о том, что было красивое здание, помещение, что, например, кондиционеры, минеральная вода, Там была хорошая мебель, приятные кресла, удобные, мягкие, на много часов, чтобы сидеть было, все было хорошо оборудовано, с микрофоном, чтобы хорошо было слышно и так далее. То есть они очень сложно, для них это сложно воплотить, чтобы создать такие удобства для множества людей, чтобы собраться и обсуждать какие-то темы много часов. Почему? Сейчас поймете. А преданные Харе Кришна могут сидеть 2-3 часа на полу без удобств. Потому что они не замечают, если это очень поглощает сознание, вы не заметите этой простоты. Вы не заметите. Вы даже не вспомните, потому что вам было неудобно в храме или что-то еще. В тесноте, когда душно. Еще лучший пример в Индии, опять же, когда вы идете не просто слушать в храме, вы идете во время страшной жары. Парикрама. Ногами, которые у вас свариваются в пыли, просто обваривается вся кожа. И вы идете часами, это невыносимо будет. Еще и колючки там попадаются. Поскольку это парикрама, святое место, вы идете босиком и терпите, как-то там находите, возможно, тени какой-то, чего-то еще. Но бывает это просто невыносимо. И при этом вы должны еще достигать какого-то места и слушать все истории внимательно, что там было в том или ином месте. Вы должны еще запомнить, все это услышать. И вот когда вы погружаетесь в слушание, вы не чувствуете никакой боли, ничего. Вы чувствуете просто экстаз. Все. Вот вам пример, как люди учились жить в возвышенном мысли. И тогда вы находите ответ, почему Индия такая странная. Почему она не очень-то заинтересована в материальной прогрессии? Что люди могут очень возвышенно мыслить. Еще до сих пор многие люди умеют возвышенно мыслить там. Например, с течением времени наше представление о мире сильно изменилось. Мы не видим его как одну семью. Мы видим, что люди чужие вокруг. А семья это 2-3 человека все. Ну вот индусы до сих пор. Если он приходит, представляется у родственника, вы должны уточнить, конечно, что это за родственник. Потому что в его понимании, в вашем это разные представления о родственниках. Говорит, вот мой родной брат, он скажет. Ты должен уточнить, какой родной брат? Чей сын? Сын моего дяди. А так это двоюродный брат. Он говорит, скажи, да, мой двоюродный родной брат. Но он не чувствует, он чувствует, ну, такой же, как родной брат. А это мой очень близкий родственник. Насколько близкий? Кто? Племянник или что? Или двоюродный брат? Нет. Племянник жены... Племянник мужа моей сестры. Племянник мужа моей сестры. Вот это очень близкий родственник. Это их понимание семьи. Очень широкое, очень широкое. Очень крепкие узы между людьми. И подумайте правильно, откуда такой приз? Почему суживается сознание? Почему? Это выгодно для чувственных наслаждений. Не видеть, что это наши братья, сестры. Например, сейчас, с точки зрения чувственных наслаждений, женщину рассматривают как только как женщину, как красивую форму привлекательную. А что говорят веды, как нужно видеть все это? Нужно видеть, что она чья-то дочь, чья-то сестра, чья-то мать. Вот как видят. Но людям это не нравится так. Если вы скажете, то это уж прошлое, это архаизм вообще, это пережитки прошлого. Предрассудки какие-то. Так они думают. Почему это им мешает наслаждаться? Он уступает с любой женщиной в отношения практически супружеские, сразу чувственных наслаждений. Склонны к тому, чтобы наслаждаться друг другом. Поэтому неприятна такая концепция, такое видение. И вот, когда мы были в Индии, мы по вечерам выходили на пляж. Это был океан, мы жили у океана в Южной Индии. Пляж песчаный, один из самых больших в мире. Несколько километров занимает такой пляж, там красивые места. И все люди выходят на пляж вечером. Днем невозможно практически там быть под солнцем. Почти невозможно. Только зимой. Летом это просто огромная сковорода. Если даже идете в обуви, просто зажариваетесь. Просто от этого жара, кто поднимается от песка. Невыносимо. Ни один человек разумно не пойдет туда днем. Летом. Ну, можно сготовить обед на этом песке, я думаю. Вот такая атмосфера. Но вечером люди идут туда, потому что луна поднимается, и прохлада идет. Эта прохлада всех привлекает, бриз идет, луна поднимается, и они садятся все лицом к океану, оттуда идет ветер. Каждый вечер. Регулярно. Кондиционер такой естественный. И они охлаждаются несколько часов после знойного дня. Они приходят не одни, это их отдых. Приходят обычно с женами, парами. И интересная картина. Я такого в жизни не видел. Представьте, такой песчаный пляж, луна светит. То есть красивая картина. Океан тут шумит, такие волны. Все приятно очень. И люди сидят парочками, так ровно, как в шахматной игре. И тишина. Никаких беспокойств. Такой покой, понимаете. Там какие-то таких вот больших собраний, там смешанных двух полов, там где кричат, ругаются или шутят постоянно, там бесятся, это все возбуждает же людей, противоположный пол. Не увидеть, спокойно, все спокойно. Вот каждый имеет пару и никому другому не мешает, рядом могут сидеть, так, и они несколько часов так вот никуда не смотрят, только друг на друга и общаются. Никуда вообще не смотрят, ни на кого не смотрят. Вот только им интересно. Я за этим наблюдал, думаю, а я могу так? Я из другой культуры, если я прихожу в общество, я не привык просто так вот ни на кого не смотреть. А я привык смотреть на все общество вообще, реагировать так вот, на всех людей. Кто там появился, а там кто пришел, а это кто такой, этого я не знаю. Так, мне интересно все это. А у них есть предписание ведическое. Берите пример у ворон в этом смысле. С ворон. Научитесь, у вороны. Она уединяется только со своей супругой. Больше. Видели эту ворон свойства? Мы не увидим. У нас другая культура. Мы не заметим это. Там люди еще замечают такие вещи. Они могут еще учиться у природы. То есть есть изначальное положение природы. У нее можно брать уроки. Можно учиться у нее. Здесь говорится, изначально слово применяется, интересно, здесь пунья в этом стихе. С этого начинается стих, так? Верно? Пунья. Но у нее есть другое значение слова пунья. Добродетель, благочестие. Папа – пунья существует. Папа – грех. Не этот папа, который имеет. Санскритское слово «папа» имеется. Папа – это грех, пунья – добродетель. Есть запас у каждого – папа – пунья. Вот это нужно равновесить, чтобы греха не было слишком много. А добродетель – слишком мало. Так называется. Но пунья означает просто изначальное положение. А грех означает нечто приобретенное искусственно. А люди думают наоборот, что вы приобретаете сознание Кришны, что-то искусственное извне приносится вам. А грех, мое желание изнутри, чувство наслаждения, естественное. Все перевернулось вверх ногами. Тогда, как наоборот, чистота она изначально. Чистота. А грязь это производная уже. Например, изначально вода чиста, Прабхупада говорит. В тучи, из тучи она падает, чистая вода. Но ее соприкосновение с землей делает ее грязной. Вот. Пунья – это изначальное состояние, чистое. Благочестие, чистота – это одно и то же. Значит, наше с вами положение изначально чистое. И это есть источник счастья. Именно просто чистое состояние того или иного объекта, предмета или существа. То, что мы называем счастьем, это не что-то привнесенное извне, внушенное. А это мое изначальное чистое состояние. Поэтому жизнь человека предназначена для очищения. И здесь описывается, как человек может очиститься, вот наблюдая этот мир. Жар огня, Кришна. Попробуйте без огня обойтись, ничего не получится. Чтобы даже переварить пищу, сговориться, нужен огонь, пищеварение. Есть огонь и есть масло, они связаны. Иногда этот пример приводится к примеру мужчины и женщины взаимоотношений. Огонь и масло. Где огонь? Женщина. А мужчина – масло. В ведической культуре не запрещается общаться мужчинам и женщинам. Но там предостерегается, будьте осторожны, как с огнем. Общаясь с огнем, вы осторожны. Например, может случиться пожар, верно? Основываясь на опыте, вы думаете, лучше вообще без огня. Такое ужасное видео. Люди горят вообще. Я работал в пожарной охране, знаю, что такое пожар. И можно прийти, куда вообще нужно этот огонь куда-то, из жилья подальше. Мне нужно вообще пользоваться огнем. Знаете, какие последствия бывают? Жуткие. Я видел фотографии и таких людей, вот видел я. Но мы не можем без огня обходиться. Нужно просто быть осторожным с этим. Нужно понимать, что в этом есть опасность. Также общаясь с мужчиной и женщиной, должны знать, как правильно общаться, ну, осторожно. Не запрещается. Например, масло, то есть огонь без масла, он не может себя поддерживать. Должен быть какое-то масло, какая-то пища для огня. И также масло без огня, оно твердое. Бесчувственное. Нужно чуть-чуть таким мягким. Поддерживая форму, нужно иметь также еще и мягкое сердце. То есть огонь смягчает, потом разжижает вообще. Потом разжижает, уже начинает растекаться это масло, уже не управляет своими чувствами, течет прямо к огню, и они вспыхивают вместе оба. Это уже пожарность начинает. Вот будьте осторожны, следите за состоянием масла. Когда у вас уже поехало все вот здесь, это уже может быть даже и поздно. Поэтому не допускайте так, чтобы вот этот огонь уже растопился до такой степени, что вы уже не управляете своими чувствами и готовы уже умереть на месте. И сделать какой-то поступок жуткий против кого-то. И Арджуна спрашивает об этом Кришну. Он говорит, что за сила такая, которая помимо моей воли тянет меня к греху. Я этого не хочу. Я понимаю, что хорошо, что плохо, но не могу справиться с этим чувством. Это вожделение, говорит Кришна. Это огромная сила. Будь с этим осторожен. Значит, противоположный пол, они могут вдохновлять друг друга. Немножко смягчается мужчина, это хорошо. И пищу получает огонь. Все замечательно, нормально. Но непосредственно, когда вы льете масло в огонь, будьте очень осторожны. Масло лить в огонь нужно только самое чистое. Его сначала нужно приготовить. Не всякое масло готово, чтобы класть в огонь его. Там, где много шлаков в масле, таким маслом огонь не подпитывают. Будет кругом такой дым. Невыносим будет находиться. Поэтому сначала мужчина и женщина общаются посредством регулирующих принципов. Так обучает культура. Есть регулирующие принципы взаимоотношений, что тут есть опасность определенная. Риск. Риск того, что вожделение может захватить наш разум. Лишить разума вообще. Поэтому нужна толстостенная посуда такая, знаете, чугун. И вот туда это масло кладут неочищенное. Огонь снизу. Непосредственно не соприкасаются с ним. Посредством регулирующих принципов общаются. То есть вы можете чувствовать, мужчины или женщины, что вам кто-то нравится, кроме своей жены. Да, вы это будете чувствовать. Будете замечать, о, красивая женщина, разумная женщина, замечательная женщина. Кто скажет, о, какой мужчина, потрясающий, супер. Какой преданный, какой разум вообще. Это нормально. Не бойтесь таких вещей. Но если у вас появилось желание обладать то, что вам не принадлежит, вот это уже проблема. Огонь не должен обладать этим маслом. И масло не должно сразу при первой жирности падать в огонь. Лучше соглашаться. Должны быть регулирующие, значит, обстоятельства. Обстоятельства – это означает регулирующие принципы. Кто этот человек? Нужно оценить сначала. Не сразу его глотать с потрохами, а оценить, кто. Может быть, он уже чей-то муж. А может быть, она уже чья-то жена. Нужно оценить правильно. Вот это регулирующие принципы. То есть разум применяется. В соответствии с нынешней культурой люди сначала привязываются, а потом выясняют, кем работает, сколько получает, какой характер. Сначала привязываются, а потом из страха потерять, разрушить привязанность, они не спрашивают, эти вопросы не выясняют и женятся. Но потом-то они выясняют эти вопросы. И выясняется, что они совершенно разные. У них разные запросы, разное понимание богатства, разное понимание цели жизни. Они абсолютно не подходят друг другу, оказывается. В ведической культуре, когда ознакомились мужчина и женщина, вот именно с серьезным намерением, не с целью чувственных наслаждений, прежде чем привязаться, они спрашивали, где работаешь, образование, кто родители, сколько получаешь. Просто выясняли все сразу эти вещи, анкету, брали все, возраст, все остальное, все, сухо было. А, подходит, интересы совпадают, цель жизни совпадает, все, да, есть много общего. Цель общая, все, теперь давай попробуем привязаться чуть-чуть. Как на отношении чувств совпадают наши чувства? Понимаете, да? Здесь уже меньше риска. Но с этой современной культурой они сразу масло в огонь бросают. Ты смотришь, что получится. Хорошо горит, нормально. Можно жениться. Я проверил, масло очень горючее, огонь хорошо разгорается, нормально. Можно жениться, все, да, критерий. Нет, прежде чем масло лить в огонь, нужно делать его чистым. Сначала нужно его лишить вожделения, а потом класть в огонь. Где какие отношения мужчины и женщины были? Изначальная чистота, экстаз, духовный экстаз. Мужчины и женщины могут общаться на уровне духовного экстаза. Они могут, конечно, и детей иметь, не теряют такой способности. Но когда они часами сидели там на берегу, я думал, что их объединяет. Они не идут дальше этого, они могут держаться за руки и все. Им достаточно. Чем же они наслаждаются? Где их, в чем их вкус? Что у нас они сначала так, потом так. Потом так, потом и так далее. Не буду показывать. Все-таки храм. Но мы это видим вокруг постоянно. Можно на виду. В западной культуре это просто на виду. Не надо даже показывать, говорить об этом. А что же им так достаточно? И они это делают не потому, что они скованы чем-то, какой-то, знаете, там, контролем каким-то, какой-то такой вот культурой жесткой. Нет, все очень мягко. Все очень мягко вокруг. Оказывается, как мы выяснили позже, общаясь с этими людьми, они могут смотреть вам в глаза, но обращаться к вашему интеллекту. Очень интересно, мистика. Они мистики в этом плане. Они просто видят кожу, разрез глаз, косметику, форму носа, губы, зубы, эти штуки там всякие. Они смотрят на интеллект человека. Им очень интересно несколько часов просто сидеть общаться. на уровне интеллекта. То есть чувство присутствует. Да, но интеллект тоже присутствует, не отсутствует. И таким образом, состояние покоя. Тут много мужчин и женщин, они сидят на берегу. Это время как раз наслаждения и отдыха. И там такой покой, знаете, абсолютный покой, счастье. Каждый вечер это был отдых у нас. Мы туда приходили и просто, знаете, чувствовали себя как дома. То есть кругом огромная толпа, знаете, километровый пляж. Толпа. И в этой толпе, знаете, там должна быть половина полиции вообще в нашей западной культуре, чтобы порядок поддерживать. Там ничего этого нет, ни одного полицейского не увидите. Люди отдыхают, там не нужна полиция. Когда они отдыхают, полиция, когда они работают, полиция нужна, и надо разобраться, потому что они ошибки совершают. А здесь нет. Мужчина и женщина друг друга контролируют. Не надо, там полиция не нужна. Итак, изначально чистота – это масло перетапливается в толстостенной кастрюле, и шлаки все выходят, не так ли? Замечаете, как когда муж и жена общаются, шлаки выходят быстро очень. Самые близкие люди, в чем они близки? Они близки к вашему ложному эго. Близки к нашим материальным желаниям. Самые близкие, они знают про нас все. Бок о бок живут и так далее, они постепенно все-все друг о друге знают. И потом мне говорят, мне вот это вот не нравится. Я этого не могу переносить вообще, когда ты вот так вот делаешь. Это говорит любимый человек вам, понимаете? Любимый человек. И вы тоже, как любимый, отвечаете по достоинству. А мне, вот знаешь, вот это вот. И начинаются вот такие вот стычки, хорошие стычки в семье. То есть муж и жена дерутся, значит, все в порядке, молодцы, хорошо. Ложное эго уменьшается. Процесс очищения. Шлаки выбрасываются. Только летят оттуда, знаете, каждый день. Слова какие-то там, еще что-то. Иногда до рук доходит, это муж и жена. И никто не вмешивается, если там кто-то дерутся, муж и жена, кто там. А муж и жена нормально. Это естественно. Так, есть такая поговорка в Индии. Птицы летают, рыбы плавают, муж и жена ругаются. То есть это, ну, естественно. И когда эти шлаки выбрасывают, то есть мы должны идти на уступки в этих вещах. Если нас близкий человек обвиняет в каком-то пороке, мы говорим, ладно, хорошо. Когда уже поругались, подрались, ну а что, порог-то все равно есть. Мы должны уступить, ну хорошо, не разводиться же. Ну ладно, я изменюсь. Но, если ты изменишь. Если ты изменишь, я тоже изменюсь. Все, условия, ультиматум. То есть они вынуждены меняться. Если мы хотим сохранить отношения до конца как бы жизни, честные в семье, мы должны меняться на самом деле. Эти шлаки, вот эти анархии, вот эти ненужные вещи, все привычки мы должны постепенно отвергать, да, отбрасывать от себя вместе. Вот видите, какое предназначение брака. Не комфорт, не чувство наслаждения, а очищение, опять же. Очищение. И если мы выдержим этот экзамен, вот это очищение, путь очищения, трудный на самом деле. Вот тогда мы видим, что масло станет чистым в какой-то момент. Шлаков больше нет. Прозрачное. Янтарь. Привлекательное. Это самый лучший продукт считается из всех продуктов в мире. Пищевых. Согласно аюрведе. Это самый высочайший продукт по качеству. Топленое масло ги. И он используется для священных жертвоприношений. Чистейшее масло. Лучшее. Молоко используется, простокваша используется для жертвоприношения. Считается сатвичный продукт, наилучший. Но ги считается, превосходит все. Собственно говоря, это целебная вещь, но она действует, ну, постепенно. Ну, даже как лекарство, но очень могущественное ги. И вот это ги чистое, которое не вызывает никакого дыма, никаких проблем, можно лить прямо в огонь. Никакой скверны не будет. Знаете почему? Такую жертву принимает сам Вишну через огонь. Когда видите, что есть ги и есть огонь, как это в семье выразится? Мир. В семье наступает мир. Все, больше нет таких разногласий, где бы они повышали голос, вступали в конфликты. Означает, что очищение практически завершено. Мир, в семье мир. Другими словами, они обретают качество святости, мужчины и женщины, чистоты. И тогда их деятельность совместная, как это обычно мужчина и женщина, они могут делать, иметь детей, допустим, они могут работать вместе. Это становится также священным, освященным. Их дети, их отношения, их работа, их жизнь, она становится священной. Это принимает Господь Вишну. Прабхупада об этом и говорит, что если мужчина и женщина живут в мире и согласии живут в сознании Кришны дома, в их доме поселяется Лакшми Нараяна. Все, удачи. Вот это греха скажет. Но до этого момента мы увидим, что будут выходить шлаки, ведь пахтается океан, повторяйте Хари Кришна мантру, вы контролируйте чувства, говорится. То есть пахтается этот океан, вы совершаете духовную практику, и что? И будут выходить какие-то неприятные вещи. Поэтому апи, чет, судра, чаро, Кришна говорит, видите, что иногда преданный совершит что-то очень дурное. Даже неожиданно для себя. То есть он такого не планирует. Но с ним может такое произойти. Он может очень дурной поступок совершить у всех на глазах вообще. И сам будет думать, боже мой, до чего докатился вообще. Но преданный, он понимает, он же имеет совесть, обостренную совесть. И он знает, что преданные, они увидят и оценят это в соответствии с шастрами. Ману самхита. Это убийство вообще для человека. Ману самхита сейчас не применяется вообще, забудьте про него. Прабхупада говорит, если вы будете применять ману самхиту, вы снова станете млечками, он сказал, забудьте об этом. Вы станете жестокими людьми. Нет, сейчас нужно по-другому. Сейчас нужна больше милости. Милость Господа читаем. Он не рекомендовал ману самхиту, он дал шикшаштаку. Вот на это нужно медитировать. И таким образом изначально чистота, путь к этой чистоте, он может быть показаться трудным. Из-за этих привязанностей к дурным привычкам, которые мы все имеем. И здесь же нам облегчает этот процесс, здесь то, что Кришна говорит, что мы можем научиться быть благодарными Кришне, это сильно облегчит наш путь. Например, говорит, разница между персоналистом и имперсоналистом, Прабхупада не философски, очень образно и просто объясняет. Это вообще философски может быть трудно понять, но Прабхупада очень просто объясняет. Есть имперсоналист, есть персоналист. В чем разница? Персоналист тоже понимает, что все вокруг Бог. И преданный понимает, что это, да, Кришна, верно. И когда имперсоналист берет воду, вот этот вкус воды, то, что написано, он знает, это Бог. И пьет ее с божественным сознанием, осознавая полное целое. Один глоток воды, он осознает полное целое. Видите, какая личность? Просто на язык воды. И он осознает полное целое. Ну а в чем разница с преданным? Он тоже это осознает. Особенно воду из Ганги и Ямуны. Преданный знает, что это такое. Капля воды из Ямуны, ваше сознание сразу трансформируется. И потом вы пьете любую воду чистую, вспоминаете, Ганга и Ямуны, очищение получаете точно такое. Но при этом преданный еще принимая эту воду, благодарит Кришну за эту воду. Ответной еще реакцией. Вот в чем разница. Вот для этого здесь описывается это. Чтобы от этой безличной концепции, которую мы наблюдаем в материальном мире, мы видели эти моменты очень важные для нашей жизни, были благодарны Кришне за это. Это начало уже преданного служения бхакти. Начало не любовь, а благодарность. Уважение и благодарность. Нужно уважать Бога, выражая почтение, и благодарить то, что Он дает нам такие вкус жизни каждому, который я именно желал получить. Это поддерживается высшей душой. И испытывая эту благодарность, начинается процесс бхакти. Что-то сродни также происходит и в семье. Если муж и жена не испытывают благодарности друг другу за служение, это не семья, она быстро распадается. Если там нет уважения, она быстро распадается. Это не семья. Чувственными желаниями не склеить семью надолго. Чувства очень непостоянные. Они предатели. Они предательски работают. То, что им нравится, очень скоро разонравится. Надоест. И они отвергнут это. Это чувственная деятельность очень опасна поэтому. Поэтому именно уважение является основой семьи, а не привлечение, не влюбленность. Иногда даже преданные это путают. Вот с женой все надоело, там только долг, там нет никаких отношений, вот мне нравится тот другой, там есть чувство. Да, да, именно долг важнее. Знаете, какой Прабхупада был великий? Вот один момент из его жизни, вы поймете, это очень великая личность на самом деле. В юности Прабхупаде очень нравилась одна девушка. Он видел, что отец знает об этом. Эту девушку знает и знает чувство Прабхупады. И он надеялся, что, конечно же, отец поженит его на ней. Родители занимались этим. Отец понимал, что Абхай ожидает от отца вот такой милости, понимания, что ли. Препятствий не было. Но дело в том, что отец Прабхупады знал гороскоп. Как только он родился, он уже знал его гороскоп. В гороскопе было сказано, это будет великий саньяси, примет саньясу в будущем. И он подошел к Прабхупаде, отец, и сказал, я знаю твою привязанность, твой вкус, тебе нравится эта девушка. Но понимаешь, в будущем ты примешь саньясу. Если ты женишься на этой девушке, ты к ней будешь очень привязан. Потому что ты ее очень любишь. Ты ее очень любишь. И ты привяжешься, тебе будет трудно принять саньясу. Тебе будет трудно идти следовать по предназначению своему. Ты усложнишь многое в своей жизни. А вот та девушка, посмотри, она тебе вообще не привлекает. Она внешне ничего, но интеллектуально она не такая, как ты, неравная. То есть ты выше, и тебе, может быть, будет скучно с ней. Но тебе будет легко принять саньясу. А ей легко будет это пережить. Ей будет легко это пережить. Потому что вы вот в этом слишком разном интеллектуальном представлении. Но жить вместе сможете. Она будет все необходимое делать, как супруга, все обязанности выполнять. Подумай, Абхай, прими решение сам, он сказал. Но я вот тебе объяснил все. И что Прабхупада выбрал? Как вы думаете? Ты что, отец, что мне предлагаешь? Она мне не нравится. Я люблю эту. Да я без нее жить не могу. Ты что, мне враг, что ли? Я убегу из дома с ней куда-нибудь вообще. Не найдешь меня нигде. Мы будем жить вместе, умрем в один день вообще. Он такой глупости не говорил. Он сказал, отец, ты прав, ты разумный. Он поступил, как сказал отец. И прожил жизнь в соответствии с своим предназначением. Это очень великая личность. Что же мы видим в нашей культуре? Что мне мать и отец? Под венец и конец. Мои чувства все решают. И не важно, что будет потом. За последствия я не думаю, не отвечаю. Просто делают, что естественного, я слушаю свое сердце, понимаете? Что мне Кришна говорит, то я делаю. Но тут в Гите написано, Кришна говорит, это не Кришна, это не я, говорит, это вожделение, говорит. Арджуна говорит, что это за сила, она выше меня, вот я, может быть, даже не хочу, она меня влечет. Может быть, это Бог? Нет, это не я. Меня не обвиняй в этом, а это вожделение твое. Это энергия, которая внутри тебя, называется вожделение. Будь с ним очень осторожным. Как с огнем. Вожделение обладает таким могуществом распространяться, и пожар все может уничтожить, всю жизнь человека может просто разрушить до основания. А может как раз наоборот создать нечто прекрасное, как вот если в жертву предлагать какие-то вещи. Вожделение должно наши чувства сопровождаться жертвой, яги. Поэтому здесь, в этих стихах, мы можем понимать Кришну, научиться и быть благодарными ему. Вот это заменит вот эти чувства. Благодарность, отношение с Богом, и означает, что человек, даже обладая чувствами, и даже обладая вожделением, становится сильным. Сильным. Прабхупада однажды сказал, что у него нет вожделения. Ученику одному. Так сказал ему. Ученик был в шоке. Ну, о чем он думал? Ну, как обычно, о чем, о себе. У Гуруджи нет вожделения. Но для меня это невозможно, нет. Я уже пытался. Оно есть все равно. Чтобы я не делал, чтобы я не ел, чтобы не предлагал. Это все вожделение принимает. Не Кришна. То есть мы собственное желание доминируют в этом процессе. Я хочу Кришне, а вот не получается. Вожделение на этом месте становится. Ну это как же так? Вообще нет вожделения, такое может быть. И он с этими мыслями шел и шел с Прабхупадой, возвращались они в квартиру. И Прабхупада, он понимал мысли ученика, что он сразу стал угрюмым после этого, озабоченным. Но потом он добавил, не то, что у меня нет вожделения. У меня просто некогда, он сказал, нет времени. Нет времени, я занят преданным служением. А один брамачари послушал лекцию Прабхупады о вожделении. И вдохновился. Прабхупада пришел к нему, говорит, Прабхупада, знаете, у меня нет вожделения вообще. Нет, я послушал лекцию, я понял, вожделения нет. Прабхупада сказал, тогда тебе нужно к врачу обратиться. У тебя нет вожделения? Тогда иди к доктору. У тебя проблема какая-то. Другой раз Прабхупада осмотрел здание, которое хотел купить в Лос-Анджелесе. Это было здание в стиле то ли барокко, вот что-то такое пышное. Колонны, расписные потолки, плафоны, вот, зеркала, паркет высокий для храма. Они его приобрели. Но Прабхупада пришел посмотреть учениками, брамачариями, не помню, были ли там саньяси. И когда он осматривал, поднял голову на плафон. Он был весь распятинами, реалистичными. Ученики тоже подняли голову вверх. И там кругом были голые женщины. Они оп. Не могли долго смотреть на голых женщин. А Прабхупада улыбался. Спросил, вам что, не нравятся красивые женщины? Он шутил с учениками. Прабхупада мог созерцать, но он пишет об этом в Бхагаватам. Он пишет в одном месте о красоте царицы, о жены Пуранджаны. Там описывается его красота. И он в комментарии говорит уже об этом. О красоте женщины. Как он пишет? Красоту царицы можно сравнить с прекрасными чертами сознания Кришны. Вот о чем пишет. Это напоминало им. Это тоже достояние Кришны, красота. Все привлекательное. Это от Кришны, на самом деле. Можем увидеть через женщину Кришну. Но на это нужно время. Нужно быть осторожным. Без желания обладать нужно смотреть. То есть Кришна наслаждается всеми женщинами, всеми мужчинами. Это красота для него предназначена. От него и для него. Вот развивая это сознание Кришны, мы сможем жить правильно в этом мире. То есть не совершая каких-то лишних поступков, которые могли бы осложнить мою жизнь. То есть нужно разум, чтобы быть осторожным. Собственно говоря, в материальном мире прожить жизнь, пройти жизнь, сравнивается с тем, как пройти по скользкому тонкому льду. Малейшее неосторожное движение, вы падаете и проваливаетесь. Или сравнивается с опасным лезвием бритвы, которым вы бреетесь. Одно неосторожное движение, вы порежете кожу. Вот это разум, вот этому мы учимся с вами. Быть внимательным, осторожным, не играть с огнем, то есть следовать пути кармы, научиться. Чтобы оберечь, защитить свою душу. Душа, она такая нежная, такая тонкая. Вожделение – это очень грубая энергия, на самом деле, для души. Это шок для души, на самом деле. Стресс сильнейший вожделение. Знаете, человек влюбился в материальном мире. Как он выглядит, влюбленный человек? Самый несчастный вид у него. Это самый несчастный человек в мире. Это большая проблема, на самом деле. Не так, что не нужно влюбляться, нет. Влюбляйтесь, но разум не теряйте. Если вы даже будете любить многих людей, а мы любим всех фактически, сегодня даже в собаку одну влюбился. Я расскажу, я сегодня жабку повторял на улице. Я поясню, чтобы не подумать ничего плохого. Я вышел на улицу повторять жабку. Ну, утром обычно все спят, кроме собак, которых выгуливают. Эти люди рано выходят на улицу тоже. И мне они обычно мешают, потому что они слышат мантру издалека, утренние часы, вибрацию, слышат собаки, начинают лаять там или насторожаться, и там как-то не пугаться, среагировать, не беспокоиться. И когда я вижу собак издалека, я ухожу в другую сторону. Так и гуляют, уходя от людей, сбегая от людей. Но эта собака была молодая, девчонка. В таком возрасте, знаете, тихонькие-хаенькие игрушки еще. Но уже большая. Она еще игривая, то есть такая, веселая. Еще жизни не научила ничего. Хозяин, но она красивая, это типа Дратхар такая, охотничья собака, такого коричневого цвета, красивая, что такая шкурка у нее, знаете, вот такая плотная. Она очень, талия красивая у нее, заметил. Ноги тоже очень красивые. Я все это заметил. Уши были прекрасные, привлекательные. Особенно морда была привлекательная. Такие усы были у нее симпатичные очень. Но глаза, они меня обворожили просто, собачьи глаза. Но не сразу. Она просто подбежала ко мне, стала крутиться, что-то вынюхивая вокруг. Почему-то прибежала ко мне издалека вообще. Я уже ушел как будто оттуда, она меня догнала. Хозяина бросил. Не целомудренная совсем. Но я брамачарий, я не вступаю в отношения с чужими женами. Хотя сейчас вынужден общаться с ученицами близко иногда, большей частью. Такова моя судьба, похоже. И я остановился на месте и смотрел, когда она уйдет. Она тоже остановилась на месте и стала смотреть мне в ноги. Уперлась головой и застыла. И я не с места, и она не с места. Ну что, застыла просто. Что, знаете, что я привлекло? Она просто голову к ногам и застыла. Затем она показала мне лапой. Между моими туфлями была синяя пластиковая пробка. И она ее так раздвинула и на меня посмотрела. И я думаю, а тебе нужна пробка, и ты не можешь взять ее. Я тут стою, хорошо. Я ногой ее взял так в сторону. Раз, и как только это сделано, мгновенно схватила. Оп! Реакция такая, невероятная. И снова моим ногам и смотрит. Она мне предлагала играть, то есть она играть хотела. Очень игривая такая, знаете. Я тогда в другую сторону подальше, но отброшу, пусть там играет. Отбросила она, оп, и схватила сразу. На лету. Я думаю, а интересно, как она так успевает вообще? А если я подброшу высоко, что она сделает? Я поднял и бросил. Она сделала такой фантастический прыжок. Раз, оп, схватил. И мне к ногам. Я уже джапу отбросил, все, думаю, интересно. Она мне испортила всю джапу. Все играли, играли, боже, я забыл. Потому что у него был такой невинный взгляд. Он так смотрел на меня, не откажешь просто. То есть вот так иногда мое действие, что как бхарата с олененком. Естественно, что вы можете чувствовать сострадание кому-то, ответную реакцию, да, но просто будьте осторожны. Не думайте, что все это плохо, что мы сейчас говорим. Это естественно, живые существа живут, общаются, да. Но нужно знать, иметь разум и знать, где остановиться. И знаете, что потом я подумал? Я почувствовал привязанность к этой собаке. Ну что, какая хорошая собака. Мне хотелось ее обнять, погладить, поцеловать, покормить с руки. И потом что я подумал? Погодите, но у нее же есть хозяин. Нехорошо ее привязывать, отвлекать. Это нехорошо будет, это нечестно будет. Вмешиваться и создавать эту привязанность. И уводить ее с собой, верно? Все, хватит игрушек, все, уходи. Иди, там хозяин. Все, я пошел. Она сказала, почему? Я жить не могу без тебя. Я прошу хозяина, только пойду с тобой. Но я был непреклонен. Так что я победил в этой ситуации. Кажется, собака легче, я понимаю. Не такой уж я герой, конечно. Но человеческие отношения бывают сильные, очень сильные, это понятно. Если вы уже допустили такие отношения, просто имейте теперь терпение. Время, терпение, терпите. Постепенно чувства, все равно они где-то год или полтора года. Чувства очень сильные еще будут. А потом они постепенно успокаиваются. И это может вам нравиться, все в порядке. Но просто продолжайте делать то, что вы делаете. Не отвлекайтесь, главное. На самом деле, люди носят свои чувства в течение всей жизни. Не полтора года. Но это уже другой момент. Мы можем сотрудничать, тоже имея симпатию друг к другу, но просто нужно быть осторожным, внимательным. Не забывать Кришну. Не забывать знания Бхагавад-гиту. То есть нужно быть внимательным. И постепенно, когда мы очищаемся, мы станем защищены чувством любви и благодарности к Богу. Из любви и благодарности к Богу, вот это сильное чувство очень, когда сформируется, мы не сможем совершать греховные поступки. Вот по этой причине. А склонность, она может оставаться еще долго. К чувственным наслаждениям. Это тоже притягивает нас. Меня поразила одна история, случившаяся в Майяпуре. Не история, а был рассказ одного с вами о себе. Он дал публичную лекцию причем. Все были поражены, как он откровенно рассказал одну историю о себе. Уже будучи саньяси. Этот храм Джуху, который строили на Бомбее. Известная история, когда один человек хотел обмануть исконы Прабхупаду. Он дал землю, взял деньги, а потом стал отбирать землю. И деньги не отдавал. Он хотел обмануть весь искон. Крупная сумма там была. Прабхупада вступил с ним в конфликт, в битву настоящую. Прабхупада выиграл. Этот господин Н умер потом. Просто умер. Он просто по-негодяйски себя вел, он умер. Но суть в том, что когда преданные находились на той территории, пока шел конфликт, этот человек нанимал людей, которые приходили туда, хотели там разрушить все палками, спровоцировать драку с преданными, чтобы потом в прессе выдать их как захватчики, ЦРУ, американцы. У них был план свой, обмана. И один из планов, он послал туда одну проститутку. И видя, что там есть саньяси белые, западные саньяси. Думаю, вот для Индии это то, что нужно. Вы посылаете проститутку, потом разоблачаете все это движение и все выгоняете их с земли. И там этот с вами находился наш, который себе рассказывал. Он ничего об этом не знал, об этом плане. Но сидел на территории храма, где уже установили божества, повторял джапу. Как эта женщина зовут? То есть красивая, такая смелая, опытная, сразу к нему подходит, хотя видит индуска, видит, что это с вами, саньяси. Она идет к нему, садится рядом, смотрит на него, заговаривает о чем-то, приближается к нему. И он ничего не может понять, что такое, почему. Какая-то страшная реакция. За что? Что я такого сделал? То есть он пытается понять, как преданный, что случилось и как себя вести, и он еще не может понять, что она хочет. И постепенно проясняется, что она просто хочет его соблазнить. И тогда, когда он понял это, он почувствовал, что у него есть такие же желания. Они пробуждаются. Они есть у каждого человека. Их можно пробудить. И вот женщина, она может пробудить эти желания. Любая. Если неправильно общаться. А может по-другому, может возвысить человека. Это опять же вопрос науки. И когда я, говорит, почувствовал себе эти желания, чувственных наслаждений, они, говорит, у меня были. Я вдруг вспомнил Прабхупаду. Поскольку я очень любил Прабхупаду. Я очень уважал, я очень ценил, что для меня Прабхупада сделал. Вот это, говорит, меня и спасло. Хотя чувства стали пробуждаться с огромной силой. Но я, говорит, я подумал, если это произойдет, я подорву весь третье движение и Прабхупада, и я все пострадают от меня. Главное, нужно Прабхупада. Я не могу это допустить. Я очень благодарен Прабхупаде, поэтому я не могу допустить, чтобы это случилось. Прабхупада для меня самый дорогой человек на свете. Я подумал, как я могу обмануть его? И он преодолел, таким образом ситуация разрешилась. Он рассказал это публично, эту историю. И весь зал хлопал. Все рукоплескали в конце. То есть ничто человеческое нам не чуждо. Не играйте ни какую-то роль таких искусственных, знаете, суперменов в сознании Кришны, которым все ни по чем. Раджа-гуна бьет, а вы просто отлетает. Это называется тупость. Человек должен обладать чувствами, понятно. Не только таким холодным разумом, жестким. Поэтому мы должны знать, что в семье должно быть место и для чувств. Значит, семья сильно страдает от недостатка этих чувств, эмоций. Также счастье определенного, земного, это также наша часть жизни в семье. Нужно знать, как и быть в сознании Кришны, как быть счастливым в этом мире. Если мы думаем, что просто мы должны жить как аскеты, никакого вкуса не получать от жизни, то мы наносим серьезный вред своим близким и себе. Не путать это не искусственное что-то, это вопрос очищения. Можно наслаждаться, здесь говорится, жар огня, Кришна, свет солнца, луны, Кришна, пожалуйста, будьте просто в сознании Кришны. Аромат земли весной сейчас пойдет, о, как будоражит, знаете. Но это Кришна на самом деле. Вот это означает, что есть цивилизованное сознание. Мы можем наслаждаться, но в сознании Кришны. Не означает, что сознание Кришны нас все теперь отберет, и вкус воды, и жар огня. И эти взаимоотношения, которые нам также здесь нравятся в этом мире, нет, она добавит сюда сознание Кришны, возвысит человека. Вот это настоящая культура, то, о чем здесь говорится. От имперсонального мы переходим к персональному. Благодарим Кришну за это разнообразие, за эти вкусы жизни, которые мы имеем. Это нас защитит от греха. Кришна об этом говорит в Бхагавадгите. Ахам сарвадхарма паритяжам амакам шараном раджа. Ахам твам сарва папепью, я тебе защищу от всех грехов, если ты предаешься мне. Здесь как предаться Кришне? Вот знание Абсолюта. Вот развивая такое видение, мы будем чувствовать защиту от Кришны сразу же. Ну и поскольку у нас должна быть другая часть программы, мы немножко уже затянули. А все ли готово для показа слайдов?
А где мы поставили? Буквально минут за 5 сделаем.
Где экран? Да, вы решите, где сейчас экран, вы здесь?
Да, вот здесь лучше всего.
Давайте сделаем сейчас экран. Пока делаете экран, я буду отвечать на вопросы. Да? Вопрос.
Махарадж, пожалуйста, объясните смысл термина «сознание Кришны».
Сделать так, сейчас микрофон будет снимать.
Да.
Вопрос через микрофон.
Дорогой читатель Чандра Чаран Махарадж, объясните, пожалуйста, смысл термина «сознание Кришны».
Что Прабхупада объяснял много раз, термин по-разному. Наш он сказал, что сознание Кришны – это наше изначальное. Почему называется сознание Кришны? Он привел пример так же, как мы говорим, лучи солнца. Потому что понятно, что без солнца лучей не бывает, не существует. Значит, сознание Кришны, значит, без Кришны сознание не существует. Если мы утрачиваем память о Кришне, то утрачиваем свое сознание. То есть начальное сознание – это сознание Кришны. Он сознает Бога в своей жизни на каждом шагу. В другом случае он сказал, что сознание Кришны очень просто. Вы просто знаете Кришну. Все просто. Элементарно. Просто знаете Кришну, везде видите Кришну. Для Прабхупады это вопрос. Там бывают разные объяснения. В Бхагавадгите есть синоним сознания Васудевы. Васудева Саравам идти, Самахатна Судурвана. Васудева Саравам идти, везде Васудева. Это другое, как имя Кришны. Сознание Васудевы, сознание Кришны, сознание Бога – это синонимы. Но все же Прабхупада дал понятие нам сознание Кришны, выбрал. Хотя, когда обсуждали вопрос, как будет называться движение, были предложения сознания Бога.
борется с подлинным деянием. Падма стояла на сознании Кришны. Почему Кришна? Потому что это имя было утрачено. То есть имя Кришна раскрывает его качество до конца. Прабхупада хотел, чтобы люди помнили Кришну, не забывали Кришну. Поэтому он назвал это общество для осознания Кришны. Здесь мы осознаем Кришну. Практика. Изначальное сознание души.
Вы сказали, что мы можем созерцать что-то, но без...
Чистое созерцание, без желания обладать этим делом. Вопрос, как это осуществить, потому что, если, например, вы смотрите на красивую машину, у нас, естественно, автоматически возникает желание обладать такой машиной. Здесь вопрос этики. Как бы это естественно, так же, желание. Этики. Если мы видим у кого-то красивую машину, и у нас возникает желание обладать именно этой машиной, то это не этично. Если возникает желание обладать такой же машиной, это уже этично, это уже оправдано. То есть тогда это честно, я должен тогда заработать, не просто взять эту машину, а заработать на такую же машину, приобрести эту машину. Это допускается. Это один, собственно, материальный прогресс, потому что у кого-то есть что-то лучше, и хотим сделать такое же, но честно путем. Тоже какой-то прогресс.
Если
не брать в расчет машину, мы видим, у кого-то жену красивую. Это тоже своего рода машина. Ну, тело, машина. Но она красивее, привлекательнее, живое. Живая, да. То мы не имеем желания обладать именно его женой. Можем подумать, ну, мне нужна вот такая же жена. Мы даже можем сказать человеку об этом. Я хочу, чтобы у меня была жена такая же, как у тебя. Но не та самая женщина. Это тоже этично. Это даже комплимент. Когда я подумал, о, он уважает мою жену, ценит. То есть желание обладать имеет неприменимо к чужой собственности. К чужой собственности. Но есть моя доля и желание обладать своей долей, но естественно. Так же, как есть моя пища, которую я должен принять. Это моя доля. Это этично. А вот уже переедать неэтично в обществе, считается. Атяхара, слишком много вещей накапливает, уже не очень. Даже если он честно, но слишком много не этично.
Понятно, вот, что нельзя трогать чужое, а если наоборот, вашей как-то собаке, как вы говорили, кто-то считает, что он может ей лучше как-то послужить,
поиграться.
Дать наставление лучше, чем.
Да, вот в этом. Вот с этого все начинается. Кто-то думает, ну, что там за семья, боже, ну, такие отношения. Вот я этому человеку дам все. Вот с этого все начинается. Это адхарма мысли. Адхарма.
А как я должен относиться к этому человеку?
Который вмешивается.
Как хозяин.
Да, этот человек, он посягает на чужую собственность. Он крадет. Это как вор. Равносильно вору.
Скажите, пожалуйста, такой вопрос в продолжении позапрошлого. В основном все примеры, практические рекомендации относятся и рассказывают о мужчинах и со стороны мужчин. А наставления для женщин обычно не даются. Это значит, то, что они и так все понимают? Или что?
Посиди еще, пожалуйста. Ноутбук.
Ноутбук. Где он? Куручанлик где-то сидит и делает это писали. Она здесь. Ты знаешь? Ну, это было. Так они сильно ноутбук. Ноутбук.
А
что? Что
здесь?
Проектор.
Проектор
есть.
А, так, слышишь? С диска будет просто.
Диск.
Понял,
Стас? Я
смотрю.
Можно плеер послушать?
А тогда принесите диск,
можно подключить.
Нет, вы это не подключишь, там поросленческая, пожалуйста.
Что же будет? Сейчас компьютерная программа же.
Преданный сейчас анализирует отношения внутри ИСКОН, его развитие. Некоторые возвышенные преданные это делают, занимаются анализом, чтобы что-то планировать, увидеть какое-то будущее, какие шаги делать дальше. И выясняет интересный момент. Что вопрос мужчин и женщин именно скоро станет первостепенным в исконных отношениях. Например, мое мнение могу сказать. Не абсолютно нет. Но у меня есть мнение, вот свой опыт исходит. Что да, в данный момент времени мы очень нуждаемся, как общество, чтобы возвышаться дальше именно, чтобы преодолеть трудности. Нуждаемся в святых женщинах. Примерно в святых женщинах. Это очень-очень важно. Женщина святая, она возвысит движение. Она склонна к жертве, она не эгоистична. А обычная женщина по природе нас тянет вниз. Есть риск. Что мы видим иногда, что преданные живут в ашрамах или книги распространяют. Неженатые люди. У них в духовной жизни, в принципе, все хорошо. Но многие, которые женились, они падают, падают на глазах. Вот, например, как человек может тянуть вниз семейной жизни, общение с женщиной. Я не говорю, что женщины все виноваты в этом, просто сейчас мы должны думать об этом, как эту культуру возвысить до духовного роста вместе. Я не думаю, что сейчас все зависит от мужчин, потому что женщины в этом плане могущественные, более могущественные, чем мужчины. Женщины, они влияют большим могуществом, сила влияния, то есть они глубже, в материальном отношении глубже, чем мужчина устроен. Сила влияния могущественная. Поэтому ИСКОН нуждается вот в таком. И сейчас в ИСКОНе уже решено, допустим, что женщины могут принимать роль инициирующей гуру. Это будут очень важные примеры хорошие, очень важные для движения. Видите, что женщина может... В истории это, скажем, Сита-рани. Сита — это жена Адвайта Ачарьи, две жены Нитянанды, Васудха и Джахнава. Также есть семь великих женщин, написано Махабхарате, Кримасы Гандхари, Драупади, Савитри, другие. Это очень великие примеры. Также можно почитать о жизни Мирабай, допустим, и подобных ей. Я думаю, что это очень вдохновит многих идти путем бхакти. Жертвенным путем. Это возвысит наше движение, усилит его. Это мое мнение. Что касается женщин, то тоже большая ответственность быть женщиной сейчас. Если бы все женщины были бы замужем сейчас и просто следовали мужьям, то не было вообще такого вопроса, мы даже не обсуждали. Сейчас ситуация другая, многие женщины не замужем, у многих мужья, которые не хотят и так далее. Это очень сложная ситуация в плане отношений мужчин и женщин. Поэтому на этой почве мы видим сейчас много страданий. Страдания — это препятствие материальное. Так, у нас настраивается компьютер. А мне Горчанин, как-то вы попали. Ты там проходил, ты знаешь?
Болтай.
Я буду сразу же показывать эту жизнь.
Сюда сядь.
Да, это вопрос.
Еще 2 минуты. Две минуты еще.
Да, хорошо, попробуем.
Вопросы?
Вопросы еще можно.
Так, иди сюда, Горчанлик. Ты должна присесть рядом, чтобы на микрофон.
Давайте уберем это.
музыкальный.
Вопросы у кого-нибудь есть?
Компьютер можешь, да? Да, вопрос.
Ну да, это несколько видов, 81 цветного сложения в природе. И большинство предных, они как раз занимаются таким служением, постепенно очищаются. И вот те предные, которые еще делали чисто предное служение, лично больше дела имеют Кришне или Майя, материальной природы.
Кришна сильнее Майи. Поэтому прогрессирует может каждый человек, независимо от уровня духовного. И начинающие преданные не получают больше милости. Именно такой помощи, потому что чем старше преданный сознание, тем строже к нему требования. Строже требования. Он больше усилий совершает отличника. А младшие преданные они получают больше милости. Больше снисхождения, пусть Кришна дает возможность прогрессировать каждому человеку. Эта тема поднимается, потому что Прабхупада не дал однозначного ответа на этот вопрос. Сначала он сказал, что это нормально, потому что в шастрах таких примеров много. Также он сказал, что это может быть применимо в том обществе, где много женщин и мало мужчин. Да, да, вот Прабхупада так говорил. Но когда он это сказал, он как бы сказал, что это положительный комментарий имеет место. Один из его учеников, президента храма, он сразу захотел вторую жену. Но Прабхупада увидел, что его мотив нечистый. Но это мгновенно запретил. Он снял его сразу с поста и запретил. То есть нужно знать, как правильно применять. Если мы скажем о многоженстве, как о ведической культуре, мы должны знать, что это была другая степень ответственности. Совершенно другая степень ответственности отношений. Это не потому происходило, что кому-то надоела старая жена, поэтому нужна новая. Совсем не по этим причинам. Например, Арджуна женился второй раз на Сухадри. Драупади, она очень любила Арджуну всю жизнь. Ей нужно было много усилий, чтобы равно относиться к всем пандам, что Арджуна она любила больше всех. Даже больше Кришны. В какой-то момент она даже страдала, удивлялась, что же так, я приятно больше каждый день, чем Кришне, что же мне делать? Но позже Кришна устроил так, что она увидела в Арджуне Кришну. И все стало нормально. Вот это Драупади. И Арджуна ушел в паломничество на год после одного случая, чтобы очиститься. И в паломничестве нашел вторую жену, Сухаду. И вернулся. Но он сказал, что Драупади принимает решение. Я не имею права без Драупади принять себя. Она должна сейчас вернуться к Драупади. Драупади должна сказать, принимает ли тебя второй женой или нет. То есть он не принимал решение. Но Сухада захотел выйти замуж. Драупади очень рад мне рассказал об этом, что он приехал жена. Он сказал, у тебя удачное паломничество, конечно же. Очень удачное, как говорил, паломничество, где люди должны как бы хранить избрачие, целебат, думать, о, я ты привел вторую жену. А жена молчала, говорит, ну ты же решаешь. Ты решишь. Я ничего не решил. Ничего не было. Вот просто ну, перед тобой ты должна решить. Он сказал, Сухада, иди и поговори с Драупади. Но кто такой Сухада, знаете кто? Сестра Кришны. Она сестра Кришны. Драупади была в гневе, но сейчас придет эта женщина. Я сейчас с ней поговорю. Она в таком гневе. Но служанка предупредила, объявила Драупади. Пришла сестра Кришны, назвала имя Сухада. И Драупади сразу размягчилась. Ну, сестра Кришны. Но Кришна послала другой. Это нормально. Она и сразу сказала.
То есть, Арджуна не подобрил Субхану, что надоело Драупаде, этого быть не могло. Драупада не была обычной женщиной. Но в данном случае мы видим, что есть масса преданных, которые не квалифицированы в этом отношении и хотят иметь вторую жену. Прабхупада гневался на случай, снимал с положения и вообще запрещал такие вещи. Поэтому, как мы сказали, будьте осторожны, не играйте с огнем, не нарушайте свою жизнь. Возможно, такое время придет в будущем, исконно развивается, когда это будет нормально, но пока вот здесь сидящих людей, вряд ли кто-то к этому готов. Строго. Итак, ну что, готовы с вами?
Еще минуту.
В общем-то, это Балыч.
Может быть, ты сюда сможешь?
Итак, когда мы жили в Южной Индии, пока стали не менять, я просто расскажу. Когда мы жили в Южной Индии, мы однажды поехали в паломничество. Мы жили в Ченнаи, Мадрас, так называемый Мадраса. И решили съездить в Баладжи, мы уже были там ранее в сафари, Ганга сафари с Гуру Махараджем, знали дорогу. Мы решили поехать, к нам приехала еще одна преданная из России. И мы все с семьей, с этой преданной. Купили билеты на поезд, 3 часа всего на поезд, чтобы доехать до Тирупати. Не менять пока стоит. До Тирупати. 3 часа. А нам от нашего дома где-то 30-35 минут до вокзала. Я занимался книгой своей в это время до поезда. Все занимались чем-то еще, готовились к паломничеству. И вдруг Вараджадева обнаружила, что нам осталось до отправления поезда 25 минут. А нам только 35 минут добираться до вокзала. Все стали подобно сумасшедшим, я помню хорошо. Я еще думал ехать, не ехать, как-то я вот стал книгу писать. И вдруг, как Кришна устраивает, чтобы желание усилить. Просто сошли с ума, просто бросали все в слепую сумки. И через 1.5 минуты мы уже выбежали ловить рикшу. И сказали, что если он не успеет к поезду, мы ему не заплатим деньги. Этот рикша как сумасшедший ехал по дороге. Трём, это рикша какая-то. Мы приехали за 2 минуты до отправления поезда, сели в поезд, и через 1.5 минуты он тронулся уже. Вот так мы ехали в это паломничество. Просто в полусумасшедшем состоянии. 3 часа в поезде мы отдохнули, когда вы выходите в Тирупати, вот этот город внизу Тирупати, вот вы видите вот эти возвышенности, капюшоны Шеши, их называют, там наверху на этих капюшонах Вайкунтха уже. Вайкунтха. И здесь путь, вот смотрите, вот Гапура первая, слева внизу, не сам внизу, вот на склоне, видите, такой купол как бы, это ворота. Начало подъема вверх, лестница, мы решили идти пешком. Да, 4 часа нужно с половиной идти пешком до Баладжи. И где-то больше километра, или сколько, 9 километров вверх, Курчандика?
Да, 9 километров.
9 километров нужно идти вот вверх по этой лестнице. Причем Рамануджачарья проделал этот путь на коленях до Баладжи. За 7 горами такими этот храм располагается, нужно преодолеть 7 гор. Вот этот подъем снизу вверх, изначально он самый сложный, особенно если жарко. На нашем случае жарко не было, это была зима, вот это зима в Индии. Цветущая такая. Это рай, конечно, для Южной Индии зима. Ни жарко, ни холодно. Вот это Гапура, первые ворота, главные, чтобы начать это путешествие по пути Рамануджачарьи. Мы шли, конечно, не на коленях, мы смотрели бы. Мы шли пешком. Приближаемся к этой лестнице, которая начинается. Мы ездили до этого на автобусах, поднимались наверх. Вот начало путешествия, вот эта фигура олицетворяет Ачарью, который делает дандават перед тем, чтобы посетить Баладжи, чтобы было успешным, кланяться перед началом этого пути. Он весь обсыпан куркумой, гирляндами. Вот эти люди, они бегают по этим ступеням с краской, киновой, охра. Это форма поклонения, видите, вся каждая ступенька измазана, предлагают эту краску ступеням этого пути. Это форма поклонения. До самого Баладжи они эту краску принесут, разводят, и каждую ступеньку они должны измазать, поднимаясь сверху, а потом вниз. Большая аскеза, и кто-то принимает такую аскезу, это тоже форма поклонения. поклоняются всему, дороги поклоняются, поклоняются животным, которые поклоняются на пути. Все выражают почтение, потому что это паломничество. Все тут происходит согласно воле Кришны. Вот такие стопы становятся, когда вы идете по этой лестнице. Все в куме, в окле. Это гранит, это уже было выложено позже, очевидно. И также есть навес от солнца, он защищает. Все это сделано специально для удобства паломников. Отдыхают с детьми, идут, женщины идут, старики. Даже больные люди идут пешком. Исцеляются. Ну, святое место. Мы тоже, видите, идем. 7 километров уже прошли. Поэтому мы уже сели.
Не 7 километров. Осталось 7.
Осталось 7. Только 2 прошли, боже мой. 7 километров. Видите, я в таком виде говорю, еще 7 километров. Раз, Давид, представляешь? Раз, говорит, да, представляю. Гурачандрика обычно она ходит, ходила тяжело уже, там что-то там болит, тут болит. Тут она бегала просто, как будто ее ветром носила по этим лестницам. Духовная энергия. Вот это начинает уже высота, видите, подниматься круче и круче склон, и джунгли вокруг прекрасные. Это места, джунгли красивые, место, где явился Хануман неподалеку. Там очень красиво, невероятно красивая природа, деревья цветут круглый год. Люди очень любят эти места. И мы приближаемся к Вайкунте, то есть идем наверх. Тоже можно отдохнуть, что-то перекусить иногда. Тоже дети также поднимаются. Вот видите, это зеленый манго, его со специями, там черная соль, какие-то острые приправы, очень бодрит, так освежает. Ананас также, это хорошо для паломников. Вот, за очень простые, там, простую цену раздают, как служение также хорошее. Вот, поклоняются каждому камню, там везде много изображений Ханумана. Каждый камень что-то значит, мы не могли, конечно, все это слышать по дороге, что это все означает, но видите, камни протерты поклонениями тысячами, миллионами лет этот путь существует. Ну вот еще одна Гапура, нет, это храм, это место поклонения также, там какое-то божество внутри. Позже часть там был Хануман, и также 10 аватар попадаются на дороге, может не сейчас, вот один из аватаров, кто это? Это Варахадев, похоже, да? Варахадев, видите, пятачок такой плохий там. Это Вишну в образе Варахи. Это кто? Нарисимхадев. Да, вот вы идете и сопровождают. Все напоминает о Кришне, вот вы просто идете и обретаете, очищаете ум, успокаиваетесь, атмосфера становится счастливая. Один из Альваров, Гурчандрика говорит. Южные Индии поклоняются неизвестным там. Это, отгадайте, кто? Ваманадев, видите, звончик. Вот он еще не готов. С большой любовью это индусы, конечно, все делают. Место паломничества оформляют, вкладывают деньги, жертвуют бизнесмены для этого, чтобы эта культура, она курма для этого. Так, мы поднимаем вот Хануман. Священные предметы, священные камни, это все место поклонения. И чем больше выражаете почтение этому месту, тем больше одухотворяется ум, больше счастья, легкость в теле, сил добавляется, вы идете с новыми силами. Что-то мы там увидели, очень красивые места. Да, мы увидели, куда нам дальше идти. Джунгли вокруг. Священные деревья, загадываете желания, завязываете узлы. Можно смотреть джампу какую-то, отдыхать, никуда торопиться, не некуда. Чувствуете свободу, видите, хотя мы утомлены довольно-таки, но счастье, она дает. Бодрость. Это реклама. Наверное, рекламу такую лицо можно принести. Пейте, скажем, какую-то воду, если там не играет. Вот так мы поднялись, здесь площадка, которая показывает вершину этого холма, капюшона Шеши. Можно вниз посмотреть, это все же ответственные скалы здесь были. Лестница была полувинтовая такая, уже надо подниматься туда, и площадка, чтобы посмотреть прошедший путь. И все, вы уже на Вайкунхе идете, и это не просто сравнение Вайкунха, а и ощущение также. Вы поднялись 9 километров вверх, вы чувствуете огромное обновление и свежесть. Вот здесь пока проводим его человек. Нам еще идти за 7 холмов и к тем воротам. О, да, ворота еще есть. Еще подъем будет вверх.
Потом туда, потом
туда. Потом туда, и только там будет Тирумали. Город Баладжи живет. Ну, идем пешком дальше. Этот олень, он даршан дает. Получается, даршан, он святой олень, они там подходят к людям, это дикий олень. Подходят к людям, и страха нет. Ему можно подойти, погладить, вот, почтение выразить, кунг-кумой. Старый олень. Вайкунха, там мир, видите, как это шли. Здесь сетка, чтобы они не мешали, они просто к вам бегут, как собачки, чтобы есть. Это не клетка. Просто сетка, чтобы защитить паломников, что они будут бегать за вами. Какой-то источник воды. Мы не знаем конкретно, что, как это называется. Мы просто идем, положим. И открываем этот путь впервые. Вот вдоль дороги также придется пройтись вот так вот по обочине. Автобусы идут туда регулярно. Это последний отрезок пути, вот к этим воротам, и уже последний подъем, и мы у цели должны быть. Угу. Поднимаемся еще. Последняя гапура. Вот видите, какой аскет. Это лишь в глазах.